Так, братья, присаживайтесь. Продолжаем нашу тему. Значит, мы начали читать 28 главу книги пророка Иезекииля, которая вот в царе Тирском показывает те духовные события и тот процесс, который происходил в вопросе падения и восстания ангелов. Значит, я продолжаю свое рассуждение о том, что, на мой взгляд, это падение произошло в Едемском саду, это восстание произошло в Едемском саду. Едемский сад был на земле. Во время творения человека до этого момента было бы абсолютно все хорошо. Нигде в Библии мы не находим, чтобы было что-то плохо. И было все прекрасно. И сейчас мы говорим о том помазанном Херувиме, с которого началось вот это восстание, который первый согрешил. Писание прямо говорит об этом Херувиме, что он согрешил первым. Он есть первый грешник. Вот. Ну, каким он был до своего согрешения? И до согрешения тех, которые пошли за ним и оставили свое жилище. Вот мы здесь остановились на 14 стихе 28 главы. «Ты был помазанным». Братья, я хорошо старался тогда объяснить, что такое помазание. В своих проповедях вы помните. Очень короткая формулировка. Помазание – это назначение на должность. Помазать – назначить на должность. Вот он был помазанным Херувимом. Он был помазан на должность. Он был царь, он был князь. Вот. И здесь как раз идет речь о таком помазании. «Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на это. И ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты был совершен во всех путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Значит, братья, был такой момент, когда в этом помазанном Херувиме, назначенном Херувиме, назначенным царем, назначенным князем, вот, или в нем нашлось беззаконие. И дальше вот поясняется пророком, что здесь имеется в виду. Ну, конечно, тут надо все рассматривать в духовном плане. Хотя, вот как брат Петр сейчас вот тоже высказал свою мысль по этому вопросу, конечно, здесь речь идет в какой-то степени о реальном царе. Тирском царе, который был такой. Но это был образ того восставшего Херувима, который реально восстал. Ну, а царь вот этот, тирский царь, реальная личность, который тоже, вот такая мысль от Петра прозвучала, где-то он ее вычитал, как бы это реальная личность, который сам когда-то хотел иметь подобие Люцифера. Вот, и он, его, может быть, свойства или его принципы, или его, вот, как бы сказать, такие черты характера хотел приобрести для того, чтобы управлять людьми. Но это возможно. Есть такая точка зрения, да, Петр? Я так понял. Возможно. Но дело в том, что я Петру тоже говорю, что некоторые образы, друзья, в Ветхом Завете показывают будущие события, но их переживали реальные люди. Вот Давид, например. Он описывает свои страдания, но это пророчество о Христе. Понимаете как? То есть реальные страдания физические. Вот, и он описывает будущие страдания Господа Иисуса Христа. Или, например, вот тот, с которым я разделял искренние беседы мои, кто ел со мной за одним столом. Это были реальные люди, которые разделяли с Давидом искренние беседы, вот, которых он любил как себя, подняли на меня пету. О чем тут речь идет? А речь идет о Христе и об Иуде. Это и Христос разделял искренние беседы с Иудой, и он поднял на него пету. А реальное событие было в жизни? Такое было. Это царь Давид и Ахитофел. Понимаете? С которым он разделял свои искренние беседы. И он даже говорит, он был такой, как я. Настолько ему доверял Давид. То есть Давид реально пережил предательство, и кто поднял на нее свою пету. Но это было пророчество о Христе. Поэтому вот здесь вот под царем Тирским, под реальной личностью, материальной физической личностью, скрыто то духовное восстание невидимой личности. И описывается вот в этом тирском царе то, что произошло в Едемском саду. Вы понимаете вот эту мысль, да, братья? И здесь речь идет как раз вот об ангеле света, как мы его так еще иногда называем в прошлом. Вот. «Ты от обширности торговли твоей внутренней, твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю». Перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих и неправедной торговли твоей ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки. Ну и так далее. Братья, еще один текст Святого Писания, как я уже сказал, вам тоже его надо знать, это Исаия. Вот мы сейчас прочитаем 14 главу. Здесь тот, который восстал против Бога, он представляется царем Вавилонским. Я читаю, ну, всю главу не буду читать здесь, что непосредственно связано с той личностью, о которой мы сейчас говорим. Читаю 7 стиха. «Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. И кипарисы радуются о тебе, и кедр ливанский, говоря, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя рефаимов, рефаимы – это великаны, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как и мы, и ты стал подобен нам. Преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобой подселается червь и черви покров твой. Как упал ты с неба, денница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины в преисподней». Вот. И еще один короткий текст, тут о нем говорится, это 20 стих. «Не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не поменется племя злодеев». Чью землю он разорял? Мою, свою. Чей народ убил? Свой народ. Это о нем, о восставшем ангеле. Поэтому, братья, у нас есть определенные основания полагать, что вот это восстание, возможно, произошло в день сотворения человека, когда Бог сказал: «Сотворим человека по образу своему, по подобию твоему». Братья, я многократно говорил, что есть определенные библейские тайны, которые постепенно открываются нам, людям. Нам еще не все открыто, но какую-то часть тайн мы уже постигли. Например, тайна творения, тайна Боговоплощения, безмерно великая и глубокая тайна. Как Писание говорит, апостол Павел, послание к Тимофею об этом описывает. Сейчас буду уже читать. «Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Братья, то, что явился сам Бог, это была тайна. Кого ожидали? Пророка. Все понимали, что придет пророк. Придет великий пророк. Пророка, как меня, из среды воздвигнет вам Господь. Но что придет Бог во плоти, это была тайна. А на небе уже не было говорено, об этой тайне уже было на небе сказано. Но она не была открыта ангелам. Она не была открыта первым людям. Тайна Боговоплощения. Тайна смерти Христа, тайна воскресения, тайна создания церкви. Послание Колоссянам, 1 глава, послание к Ефесянам, 2 глава. Она говорит о тайне, которая открыта теперь апостолам. Или как Павел начинает свое послание, или послание к римлянам, да, что он, то есть Христос, открылся Сыном Божиим по воскресенье. До этого была тайна. Даже апостолы не могли понять и разуметь, что они разговаривают с Богом. И вот эта тайна открыта была после воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Я полагаю, что и бесы, и сам сатана не разгадал эту тайну. Они не разгадали тайну создания церкви. Ее не разгадал никто. Церковь, она была сокрыта. Она только открылась, вот эта тайна по воскресении Господа Иисуса Христа, тайна создания церкви. Люди говорили о Царстве Божьем, люди говорили о счастливой прекрасной жизни, о том, что будут люди, те, которые будут отождествляться со Христом в Его единстве. Это была величайшая тайна. Те, которые будут рождены от Духа Святого, это было величайшей тайной, друзья. Вот она открыта была. Так вот, братья, тайна сотворения человека, она началась открываться в Едемском саду. Об этом же было сказано когда-то на небе, до сотворения Вселенной, потому что Христос был заклан от создания мира, и вот теперь Бог свои планы начинает осуществлять. Он творит прекрасный мир. Для кого? Вот ангелы смотрят, а для кого творит Бог вот этот прекрасный мир? Помимо того, что есть во Вселенной прекрасные миры, Бог творит прекраснейший мир. И мы знаем, как Бог этот мир творил. Материальный мир, необычный мир. Таких миров не было. Были другие миры, но такого мира не было. Конечно, у всех вопрос, для кого? Вы знаете, как открывается сущность человека. Царь Артаксеркс сидит на своем престоле, и вдруг во дворе появляется Аман. И он говорит: Аман, что бы сделать тому человеку, которого царь хочет почтить? Что подумал Аман? А кого он еще может почтить, кроме меня? И начинает придумывать себе самую великую славу, да? Это мои рассуждения, братья. Просто мои рассуждения. Бог творит мысль. Как вы думаете, у ангелов возникает вопрос? Для кого? Мне кажется, возникает. Ангелы ликуют при общем ликовании утренних звезд. Когда написано, все сыны Божьи воскресали от радости. Какой мир! И вдруг в шестой день Бог говорит. И ангелы смотрят. И ангелы слышат. Сотворим человека по образу и по подобию нашему. Что ангелы думают? Что думают ангелы? О, для кого? И поместим его в Едемском саду. А этому князю, говорит, а ты будешь его хранить, человека, и оберегать. Не знаю, от кого и как. Или управлять этой частью Вселенной. Ты будешь над материальным миром. Господином, царем, князем. Я полагаю, что он был поставлен в этот момент. Князь мира сего, о котором Христос неоднократно говорил. Который себя так и чувствовал, так и вел. И чувствовал себя царем, и князем, и хозяином этой земли. Возможно, он был поставлен как раз управлять вот той частью Вселенной, в которой мы с вами живем. И он был князем. И я думаю, что вот в этот момент, это мои такие рассуждения, братья, вот в этот момент он сказал в сердце своем, как мы уже с вами прочитали, доказанные Писанием, вот наши рассуждения в плане, что произошло в сердце ангела света, у сына Зари. А он в сердце своем начал говорить. Вот мы с вами прочитали пророка Исаия. Нет. Нет. И я буду. подобен Всевышнему, я. А мы с вами сегодня вспоминали такой текст. Никому никогда из ангелов Бог не сказал, ты будешь подобен мне. Никому. А тут вдруг человеку. Ты будешь подобен нам. О, нет. Мне думается, вот здесь произошло вот то, что родилось в его сердце. Сомнение в Божьей справедливости, недовольство на Бога, вот, затронуто его, вот это, может быть, оно еще не было честолюбие, но вот эта струнка своего могущества, и вдруг она стала, как бы сказать, ущемлена, потому что кто-то будет выше его. Братья, как это все объяснить? Почему? Мы только можем констатировать факт. Писание говорит, что доколе не нашлось беззакония в тебе. То есть в его сердце произошло это беззаконие. Грех родился там. Он родоначальник греха. И потом вот Иоанн скажет такое слово. Это первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что вначале дьявол согрешил. Когда он согрешил? До того, как согрешил Адам. До этого он согрешил. Вначале согрешил дьявол. Потом согрешит Адам. Но вначале он. Мы с вами прочитали такие тексты. Ангелов, не сохранивших своего достоинства. Писание называет согрешившими. Они согрешили вначале. Они первые. Они восстали против Бога. Восстание произошло в сердце. В чем оно выразилось? Это восстание, это несогласие с Божьим творчеством, несогласие с Его справедливостью, несогласие с Его святостью выразилось в неповиновении и в непослушании. Вот это начало греха, восстание этого ангела, восстание ангела. И они оставили свои жилища, они посчитали Бога несправедливым, а по каким-то причинам так надо полагать. Вот, не согласились с его святостью и вышли из-под его защиты, контроля, влияния и суверенитета. Мы сами. Я буду подобен Всевышнему, я буду управлять. Да?
Значит, ангелы имеют хорошее ум,
да? Колоссальное. Я потом буду об этом говорить. Ну, конечно, братья. И они мыслят гораздо лучше нас. Я почему говорю, они намного нас умнее, способнее, сильнее. Братья, один придет, и мы тут ничего абсолютно с вами. Пойдем как мертвые. Вот и все. Что такое мы по сравнению с ангелами, с его могуществом?
Сила – это мощь. Вот именно думать.
А думать?
Они же как вестники, как исполнители, допустим, действий Господь. Бог сказал, иди туда. Вот это пошел. Он сам, а тут есть...
Не-не-не-не, не так. Братья. Но мы немножко дальше еще коснемся. Ангел, Бог, ну давайте наберет, я вам объясню. Бог тоже, как бы сказать, пользуется их рассуждениями, размышлениями, способностями и согласно их дарованиям отправляет их на те или другие задачи. И они сами проявляют свою способность, свою смекалку. Вот. Ну давайте я вам приведу пример. Вот. Сидят на троне два царя. Это царь Иосафат и царь Ахав. Один царь израильский, другой царь иудейский. И царь израильский – это Ахав, царь израильский. Царь иудейский – Иосафат. Иосафат – благочестивый царь, иудейский. А Ахав – израильский царь. Он Самарией там руководит, и Израилем. Он страшно нечестивый царь. И Ахав говорит Иосафату, пойдешь ли ты со мной на Рамоф-Галатский? Иосафат говорит, как я, так и ты, как ты, так и я. Пойду. Ну, давай пророков спросим. Давай. Зовут пророков, 400 пророков. И Ахав спрашивает их, идти ли мне на Рамоф-Галатский? Все пророки до одного говорят, так говорит Господь, иди. Рамоф-Галатский будет наш. А Иосафат засомневался, похоже. А вообще, наверное, он видит, какие пророки, потому что Изавель всех пророков уничтожила. Божьих пророков настоящих, они все были уничтожены. Вот. А тут 400 пророков. Те, которые питаются от стола Изавели. Вот. То есть государственные чиновники, тоже пророки, но те, которые, знаете, как раньше у нас, регистрировали или не регистрировали. Вот, значит, люди, которые с властью имеют дело, и те, которые отказались быть под руководством власти. Ну, так раньше у нас различие такое было. И вот. Но, говорит, есть еще один пророк, я его не люблю. Царь, не надо так говорить, давай позовем его. Зовут Михея. И Михею говорят, вот так все пророки говорят. Ты так скажи. Нет, что скажет Господь, то и скажу. И его спрашивают, Михей, что скажешь, идти на Рмов Галаадский? И он говорит, я видел Господа Саваофа, сидящего на престоле своем. И воинство небесное. Это об ангелах идет речь. По правую и по левую сторону его. И Бог говорит воинствам, ангелам, кто пойдет... И склонит Ахава пойти на Рамов Галаадский. И написано дальше. Это воинство небесное. Выступил один дух и говорит, я пойду. Потом выступил другой и говорит, я пойду. И там написано, один говорил так, а другой говорил иначе. Но почему-то Писание не объясняет, как они, какие предложения вносили. Ну, разные. Один дух так говорит, другой говорит иначе. То есть у них два разных противоположных мнения, как это сделать. И вдруг выступил еще один дух и говорит, я пойду. То есть там вызвались духи идти для того, чтобы Ахава туда вот сманить, пойти на Рамов Галаадский. Братья, кстати, между прочим, вот это показывает, что сегодня происходит в реальном мире духовном. И почему люди войны заводят. Понимаете, как это явное влияние духов. Явное влияние духов. Они сталкивают людей и все прочее. Я пойду. Бог говорит, как ты склонишь? И очень просто. Я войду и сделаюсь духом лжи во всех пророков. То есть это предложение отличалось от тех, которые были. И Бог говорит, иди. Вот так сделай, как ты сказал. И он пошел. И Михей говорит, вот Бог попустил духа нечестивого, вот войти во всех этих пророков духа лжи, и вот он всех тут обманывает. А как пророк Анания отреагировал? Не пророк, а, ну да, пророк Анания. Подошел и начинает бить Михея по щеке. И говорит, это по какой дороге отошел от меня Дух Святой, чтобы говорить тебе? Анания говорит, ты это увидишь, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться. Ты это увидишь. А Дух Святой давно отступил от этого пророка. Он питается от стола Ахава, от стола Изавели. Он уже стал далеко не тем, каким он был раньше. Но я к чему говорю, друзья? Вот, понимаете, Бог немножко нам приоткрывает потусторонний мир. У духов, у них свои мыслительные способности. И они могут так говорить, иначе говорить. И по-разному они говорят. И Бог, согласно их способности, их дарованию, наверное, их мышлению, их употребляет. Причем Бог дает вот возможность им творчески это делать. Вот. Ну, если сказать еще, как я понимаю эту ситуацию, а как же Бог это самое, ну, что там, пред престолом нечестивые духи, что ли, находятся, и Бог их посылает. Ну, забегая вперед, братья, скажу. И свою точку зрения по этому вопросу. Написано, там были по правую и по левую сторону. Вообще Бог употребляет нечистых духов. Употребляет, может им повелевать, и они могут что-то делать по разрешению Бога, или даже по повелению Бога они могут что-то делать. Но, например, Бог допустил сатане, который тоже предложение вносил, свои классические предложения, как ему в отношении Иова действовать. И Бог разрешил сатане. То есть Бог может употреблять нечистых духов для того, чтобы выполнять свои намерения. И еще, братья, на мой взгляд, нечистые духи, низверженные с неба, до восстания их не на человека, а на второго пришедшего с неба, на Христа, они имели доступ в небо. Я так полагаю. После того, как они восстали на Христа, И он сделал самое отъявленное преступление, подняв руку на Сына Человеческого, на Сына Божьего, на Бога. Это что все делал дьявол. Он не только искушал Христа, он поднял на него руку и руками беззаконных приглашал его ко Христу. Это же все сатана делал. Ему помилования не будет. Вот. Если мы, люди, заслужили наказание, если сатана нас мучает, да мы заслужили. Мы по закону должны быть наказаны. Как бы он не нарушает закона. Но то, что он поднял на святого и праведного в свою руку, вот ему никогда помилования не будет. Да.
А вот в Вифлеемском саду, во-первых, произошло это восстание. Там херувимы сидящие тоже поднимал как-то руку на Христа. И только именно, когда уже он воплотился в человека, Иисус Христос.
Ты имеешь в виду в Едемском саду?
Да, он там тоже как-то поднимал, и он просто надеялся, ну, на словах, там я против, и все.
Ну, вот знаете что? О сатане сказано, что он был человека-убийца от начала. Значит, он поднимал руку на все, что сотворено Богом. Вот. Если мы вот как раз обратимся еще к текстам, которые мы прочитали, он же опустошал царство. Ну, там так и написано, ты опустошал царство. Что он делал? Он губил землю. Чью землю? Свою. Вы помните, как он заявлял Христу? Это все мое. Что он делал с этой землей, которая дана ему во владение? Он ее губил. Кого он убивал? Ты убил народ свой. Это вот 14 глава книги пророка Исаия. Ты убил народ твой. Вот эти тексты дают мне понимать, что ангел света вот, был в Едемском саду. Он среди огнистых камней ходил. Это ангелы. Похоже, это были ангелы, это духовные силы, это прекрасные вот существа. Доколе не нашлось себе беззакония. Вот здесь, по всей видимости, родилось восстание против Бога. И он пошел в наступление. Это выразилось в обмане. Вот, значит, и через искушение. Ева была обведена в грех, в непослушание, непокорность Богу, которая обнаружилась сначала вот это в первом согрешившем. Он был первый грешник, сатана. Он первый согрешил, написано. Его согрешение в непоминовение воли Божией. Он перестал ее слушаться, перестал выполнять волю Божию. Он опирался уже на свою волю, имею право, я личность и так далее. И он захотел вот место себе во Вселенной, наравне с Богом. Он себя таким начал считать. Что интересно, знаете, что сказал Бог? Вот. «Я изведу из среды тебя огонь, и он тебя испарит». То есть сатана уничтожит сам себя. Вот Бог сказал, делай. И как бы отошел, делай. И ты посмотришь, что ты сделаешь. Ты погубил мудрость твою. Ты сам себя своей мудростью уничтожишь. Без меня. И Бог как бы отошел в сторону. Ну, это так, образно говоря. Конечно, Бог в сторону отошел, но он попустил сатане, делай. Он же и нам иногда, Бог так говорит, делай. Я тебя предупреждаю, чем закончился. Делай. И мы делаем. И к чему мы приходим. И Бог показывает, к чему вы придете без меня. Да, пожалуйста. Я понял вопрос. Братья, я еще раз повторяю, может быть, вы не уловили эту мою мысль. До того, как было восстание на Христа, до того, как он был пригвожден ко Христу, они имели право быть на небе. Они являлись пред лицом Божьим, они даже отчитывались о своей работе, будучи в падшем по положению. Это до Христа. С момента прихода Христа все поменялось. Доступа в небо нету. Я полагаю, братья, что вообще падение ангелов и их низвержение с неба было поэтапным. То есть Бог их отодвинул от лица своего, но они имели доступ еще к Богу и имели право являться перед Ним. Во всяком случае, книга Иова нам об этом говорит. С чего начинается эта замечательная, очень хорошая книга? «Был день, когда пришли все сыны Божии при лицо Бога. Между ними пришел и сатана». Вот, пожалуйста. Сыны Божии, вот, ангелы, те, которые остались на небе, вот, которые не утратили своего достоинства. И приходит тот, который уже утратил свое достоинство и низвержен с неба. Он приходит тоже при лицо Божие. И Бог говорит ему: «Сатана, а где ты был?» «А я ходил по земле. Все мое. Обошел ее. А у тебя там все в порядке? Все твое? А ты там человека заметил одного? А Богу один человек нужен. Иов. А он же не твой». И вот начинается диалог. «Ну, разве даром он богобоязнен?» Вот, и сатана начинает искушать Бога. Искушать. «А ну-ка ты его коснись. Ты же ему так заплатил хорошо. Посмотри. Вот, всем обогатил. Стада, детишки. Вот, ты ему так платишь хорошо, что он тебя поэтому и прославляет. А ну-ка ты его сейчас лиши всего этого, я посмотрю». Вот смотрите, какие мыслительные способности у сатаны, какой он стратег, как он наперед видит. Понимаете как? И как он хочет показать Богу его несправедливость. Понимаете как? У него это родилось. Бог несправедлив. Вот там в сердце. Как? Человека? Это же несправедливо. И начинается возмущение внутри. И потом он начинает искать возможность для того, чтобы человека отвратить от Бога и его на свою сторону. Мятежную сторону. А это в сердце. Потом этот мятеж выльется уже наружу, этот мятеж. А сначала он в сердце говорит, ангел это ничего не видит. И его поддержали. Вы знаете, как в государстве появляется человек мятежный какой-нибудь, да, и вокруг него сразу раз, смотришь, оброс людьми, и идея человека нравится, и все прочее, пошла какая-то возня там в государстве и так далее. Вот. Вот так точно произошло на небе. Вот. И я полагаю, братья, значит, еще раз, с моей точки зрения, падение произошло в Едемском саду, восстание ангелов произошло здесь, на земле. Кстати, на земле он будет и судим. Именно на земле. Он на земле будет схвачен, пред народами он будет схвачен, он будет низвержен в ад, где находится в ад, в преисподних местах земли, то есть в центре земли, там находится ад. Туда низвержена гордыня твоя, так и написано, он там будет находиться. Он сначала будет там в узах, находиться 1000 лет, да? Бог, конечно. Мы об этом читаем в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки. Это, я об этом скажу. У меня запланировано об этом сказать. Вот. Так что это место все приготовил Бог. Значит. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Вот. Думаю, что, конечно, он был определен Богом. И, может быть, уже тогда, когда Бог готовил Сына Своего прийти на эту землю, потому что Христос заклан от создания мира, Он должен прийти. Вот Бог все предвидел, Он знал восстание ангелов, падение и так далее. Вот. Значит, поэтому, братья, еще раз я подчеркну эту мысль, и, наверное, мы перейдем уже к следующей части нашего материала. Значит, я полагаю, что восстание произошло в Едемском саду, восстание произошло на земле. Вот, это духовное сначала их внутреннее невосприятие Бога. Вот, и это внутреннее, значит, невосприятие Бога, оно обнаружилось во время творения человека. Вот, потому что сатана как раз вот был затронут, его честолюбивые или какие-то качества, ну, они, наверное, не были еще греховными, но все-таки это коснулось его личности, и он не смог это стерпеть. Вот. Писание говорит, он возгордился. Это конкретный его грех. Он возгордился. Вот. Он своим положением возгордился. Вот. Значит, и это побудило его вот на такое восстание против Бога. И, значит, он был низвержен с неба. То есть доступ в небо он уже был для него, для дьявола, ограничен. Значит, Теперь эти падшие ангелы, кстати, ну, а сколько их? Возгордившихся и ушедших от Бога. Некоторые полагают, что их одна третья, треть ангелов, он увлек за собой. На каких текстах Святого Писания строится такая точка зрения? Это Откровение Иоанна Богослова. Там описывается дракон, который увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Вот. Поэтому есть такое предположение, что одна треть – это утренние звезды, это ангелы, которых увлек сатана. Да.
Вопрос к этому поводу. Бесы – это падшие ангелы или это отдельно есть еще падшие ангелы и бесы уже дополнительные слуги дьявола?
Или это люди, которые стали?
Так, еще раз.
Бесы – это те же падшие ангелы, другое имя, или это отдельные духи?
Братья, понял. Значит, я планирую это объяснить. Ну, раз уже задали вопрос, скажу. Братья, как в небесном мире среди ангелов, которые не утратили своего достоинства, различные иерархические структуры, так точно и у падших ангелов. То есть я вам говорил, что есть архангелы, есть ангелы, есть сыны Божии, вот, есть звезды небесные, есть начальство, есть силы. Отдельные имена мы знаем. Сильный князь, допустим, Михаил Архангел, вот, и так далее. Точно так же у падших ангелов своя иерархическая структура. Да, Вениамин?
А вот я говорил по вопросу, что Бог, в принципе, мог без ангелов все делать, да?
И, ну, конечно, мог.
Но дьявол без своих услуг не может выполнять свои.
Дело в том, что, братья, Бог не ограничен в своей власти. Бог абсолютно могущественный и сильный. У него ничего не бывает, не бывает. Он может одновременно находиться везде, что не может дьявол. Он ограничен властью, он ограничен силой, он ограничен своим присутствием. Он не может во Вселенной везде находиться, никак не может. Он может находиться, он очень быстро может перемещаться, он находится в определенном месте. Он не может обозревать всю Вселенную, как Бог. Он не может. Он больше нуждается в помощниках. Конечно, он управляет своей, той частью Вселенной или той частью мира, которая ему сейчас подчинена. Кстати, она подчинена ему. И он управляет своим царством. Вот, и он хочет показать всей Вселенной и ангелам, что он мудрый правитель, что он может справляться, что он может управлять Вселенной, и он Бог. Он себя так и называет. Кстати, Писание его так называет. Бог, Бог всего века, Бог этого мира. Вот. Братья, следующий наш раздел. Деятельность падших ангелов. Значит, они ушли от Бога. Возможно, в момент сотворения человека произошло это восстание. Мы с вами читали тексты Писания, которые говорили о том, что они согрешили. Теперь чем они занимаются, эти падшие ангелы? Они противодействуют Божьим намерениям. Они противодействуют Божьим намерениям. Я уже упомянул 10 главу книги пророка Даниила. 13 стих. Братья, кстати, если мы там вот с вами прочитаем, может быть, и стоит прочитать. Книга Даниила. 10 глава. Ну, давайте я, наверное, почитаю. Я читаю с 5 стиха. Книга Даниила, 10 глава. «И поднял глаза мои, это Даниил, и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза». Смотрите, братья, тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и голос его, как голос множества людей. Когда Даниил увидел этого ангела, вот этого мужа почтенного, смотрите, что произошло с Даниилом. «Во мне не осталось крепости», это 8 стих, «и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости». «И в оцепенении», это 9 стих, «пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». То есть он увидел такое могущество, такую силу. И вдруг этот почтенный муж, этот ангел, могущественный, славный, смотрите, что он говорит о потустороннем мире. Он открывает Даниилу то, что происходит за пределами его видения. «И сказал мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои. К тебе я послан ныне». Когда он сказал мне слова эти, я встал с трепетом. Он сказал мне, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить сердце пред Богом твоим, и слова твои услышаны. И я пришел было по словам твоим, но я не пришел». Почему? Он объясняет. «Князь царства персидского стоял против меня 21 день». И вот этот могущественный, великий муж Божий не смог победить. До какого момента? «Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне». Я остался там при царях персидских. 21 день я не мог прийти, потому что я занят был другим делом. Война шла, противостояние. Вот. И мне нужна была помощь. И пока не пришел Михаил, великий князь, я не мог даже прийти к тебе. Вот, братья, эти тексты открывают нам то, что происходит в мире, который для нас не видим. Вот эту борьбу. Конечно, мы никак не можем понять до конца этого текста, но это будет реальная война. Михаил архангел и ангел его. Воевали с драконом и ангелами его. Это духовная война. Вот это духовные силы между собой ведут войну. Но дракон не смог устоять. То есть победили силы, которые шли за Михаилом архангелом. Братья, вот эти тексты нам показывают о том, что эти духовные падшие ангелы, они противодействуют Богу, они ведут с ним ожесточенную войну, борьбу, и она часто, эта борьба происходит вот как раз в области людей. Я приведу еще пример. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 3 стиха мы читаем о том, как сатана вводил во искушение Христа. «И когда Христос вышел победителем в этой войне, то написано, дьявол отошел от него до времени». То есть он все равно будет искушать Христа, он все равно будет вести борьбу против него, и он все равно постарается не допустить его, чтобы Христос взял власть в свои руки. Чтобы Христос не произнес эти слова, которые он произнесет потом, «Дана мне всякая власть». Сатана этого страшного боялся момента. Он не хотел, чтобы Христос обладал абсолютной всей властью. «Моя земля, он за нее будет сражаться, это народ мой, вот, это мои люди, что хочу, то и делаю. Кому хочу, то мою даю. Если хочешь, вот ты мне сейчас поклонишься, я тебе дам, мне, значит, будет мое все». И так далее. И он ведет ожесточенную борьбу. И люди гибнут, мы иногда это не понимаем. Вот. Но это есть война. То есть он всегда противится Божьим намерениям. Он противился Христу, он не хотел спасения людей, он восстал там против Бога, и здесь он восстает против Бога и так далее. Вот. Поэтому, братья, вот некоторые даже так считают, что вот Христос, когда молился, «Доминует меня чаша сия», сегодня некоторые богословы считают, что Христос переживал, внутренне переживал, как человек, что он может умереть до Голгофы. Он должен был пролить свою кровь, а не просто умереть от инсульта. скажем, он должен быть руками людей, грешников, как Агнец Божий, руками людей приговаривался к смерти и проливал свою кровь руками грешных людей. Это были все образы, и Христос должен точно так умереть. Понимаете, а вдруг у него вот такая сильнейшая борьба, и у него начинает пот, как капли крови. Некоторые считают, что вот лопались сосуды, кровь выступала в виде больших капель, а это вообще смертельное уже явление, что люди не выживают, когда начинают лопаться кровеносные сосуды. Но некоторые так полагают, и Христос молился, да минует меня чаша сия. Как бы вот это была сильнейшая борьба, и вот некоторые так думают, что сатана такой делает сильный натиск на Христа, что вот ангел должен был его укреплять, потому что он мог умереть вот в этот момент. В Гефсиманском саду еще до своего страдания. Вот. Ну, это из области так рассуждения, братья. Как бы сказать, сильно доказать это нельзя. Ну, вот. Но я думаю, что сатана искушал его в этот момент. Писание говорит, что он был искушен во всем. Во всем был искушен Христос. От начала до последнего сатана его искушал. Для чего? Он всегда противодействовал Христу, всегда. И даже когда он вложил в мысль Петру сказать Христу, да не будет этого с тобой, то есть не надо умирать, не надо свою кровь проливать. Христос говорит о страданиях, а Петр говорит, не надо это делать, будь милости в себе. Вот, Христос понял, кто стоит за этим, кто мысль такую послал Петру и сказал, отойди от меня, сатана. То есть сатана всегда противодействовал через людей, через противников, через друзей Христа. Вот мы читаем за Иуду, вошел в него сатана. Как? Вошел, написано. И что он сделал после того, как сатана в него вошел? Бесноватым стал? Стал падать, кривляться, пену испускать? Нет. Никто даже не заметил, что в него вошел сатана. Пошел и договорился с первосвященником о предательстве Христа. Сатана умеет это делать. Крадуется, вошел в мысли его. Вот. Я не думаю, что он вошел в него, как бесы вошли в Марию. Не так, я думаю. А вот сатана вот своим вошел таким вот такой своей волей. Он завладел сердцем, мыслями завладел Иуды. Вот. Одним желанием предать Христа. Вот. Ну вот этот падший ангел и все бесы, вот так они противятся Христу. То есть первое, падшие ангелы, они противодействуют Божьим намерениям. Второе, они причиняют страдания народу Божьему и вообще всем людям. Привожу пример. Евангелие от Матфея, 17 глава, 15 стих. Это отец бесноватого сына. Это еще ребенок, можно сказать. И он говорит Христу со слезами, за сына своего в новолуние беснуется и тяжко страдает. Кто причинял страдания этому ребенку? Бесы, сатана. Он тяжко страдает. Это все производил сатана. Другой пример. Евангелие от Луки, 13 глава, 16 стих. «Сию дочь Авраама, которую связал сатана, вот уже 18 лет. Она скорченная была, физический недуг. А на самом деле ее сатана связал. А некоторые в связи с этим понимают, что все болезни, человек хромой, кривой, косой, все это от сатаны, и все это сатана вот связывает людей. Нет, так надо не понимать, братья. Так надо не понимать, потому что не все Христос развязывал сатаны. Расслабленный не был связан с сатаной. Или слепой не родился слепым, потому что сатана так захотел. А Христос сказал, это же для того, чтобы явились сыны, на нем дела Божии. Но некоторые страдали непосредственно под влиянием дьявола. И он мучил этих людей, отдельные люди. И так это сегодня тоже происходит. И Христос вот в этом случае сказал, эту дочь Авраама связал сатана 18 лет. И Христос ее отпустил, исцелил ее. То есть есть физические недуги, а есть недуги, связанные с тем, что сатана людей вот так вот мучает. Еще пример. Апостол Павел жалуется Богу на то жало, которое он имеет во плоти. Какое? Ангел сатаны, который меня удручает. Мне показывают на время, да. апостол Павел очень мучился. Он мучился физически, но на самом деле это мучил его сатана. Да, Бог допустил. Но я тоже об этом буду пояснять, что Бог допускает. Но Павла мучил сатана. Он его удрещал так, что Павел испытывал очень сильные боли. Это делал дьявол. Братья, мы продолжим нашу тему дальше. Завтра уже. На сегодня все. Какие вопросы?
А вот у дьявола же вы говорите свою стратегию, но Бог о ней знает, да?
Конечно, знает. Братья, дьявол отличный стратег. Да.
Все равно делает.
Все равно делает, да. Помолимся.